Я вас категорически приветствую. В этом выпуске история о том, как семья из Подмосковья не поделила бочки с трупами. Что делать, если у тебя есть 30 штук баксов и емкость с жидким азотом? Где лучше хранить человеческие головы? Ну и как сын российских иммигрантов придумал консервировать мертвецов? И мы немедленно переходим к новостям вечной жизни. Контингент наверняка помнит выпуски про гомеопатов, про антипрививочников и даже про свидетелей плоской земли. А сегодня цепкие лапы дотянулись до очередного идиотского мифа под названием «крионика». Крионика – один из краеугольных камней в теории так называемого трансгуманизма. Глядя на стремительное развитие науки и техники, трансгуманисты считают, что в светлом трансбудущем человечество решительно отменит процесс старения и даже саму смерть. Адепты крионики планируют дождаться этого самого будущего, сидя в бочках с жидким азотом. И хотя крионические адепты не так знамениты, как, например, саентологи, но иногда и они дают жару. Вот был недавно случай в Подмосковье, когда озверевшие крионисты прямо посреди улицы начали делить бочки с покойниками. Дело было в начале осени. На склад компании «Открытая крионика», где в холодке лежали трупы, приехали машины из конкурирующей конторы «Крио-Рус». Конкуренты вырезали автогеном часть стены и попытались выволочь сосуды с трупами, но дерзкий налет решительно пресек наряд полиции. Если тебе кажется, что это какая-то дичь, то это тебе не кажется, это она и есть. Дело в том, что на заморозке покойников можно делать нормальный гешефт. Контора «Крио-Рус» функционирует с 2006 года, а услуги по заморозке трупов пару лет назад стоили от 15 до 36 тысяч баксов. Это в зависимости от того, планируешь ты попасть в светлое будущее целиком или по частям. При этом сосуды Дюара, это вот эти вот, набивают под завязку. В один контейнер запихивают несколько трупов целиком, строго вниз головой. А свободное пространство между человеческими трупами забивают трупами животных. Туда же запихивают отрезанные бошки с мозгами и прочий биоматериал. Ну, так и сосудов меньше надо, и на жидком азоте можно сэкономить. Кто хоть раз укладывал в банку огурцы перед закаткой, прекрасно поймет логику крионистов. Не поделили замороженных покойников бывшие супруги Валерия Удалова и Данила Медведев. 15 лет назад они вместе основали «Крио-Рус». Но потом развелись и вот уже шумно делят совместно нажитое имущество. В том числе и самое ценное – бочки с замороженными трупами. Хотя сами крионисты упорно называют их не трупами, а пациентами. Тут, кстати, присутствует специфический момент. Уголовный кодекс заморозку живого человека квалифицирует как убийство. Поэтому адепты крионики терпеливо ждут, когда же врач выпишет свидетельство о смерти. И только после получения справки волокут уже сертифицированный труп на заморозку. И уже где-то там, стремительно остывая, относительно свежий труп внезапно становится пациентом. Между моментом наступления смерти и выдачей свидетельства о смерти проходит некоторое время. Пока там проведут вскрытие, пока оформят. А если гражданин помер, скажем, в ходе лечения, ему вскрытие проведут особо тщательно, ну, чтобы проверить, не накосячили ли там уважаемые доктора. И только после этого останки отдадут в холодные лапы криомракобесов, которые закачают в тело незамерзайку и утопят в капсуле с жидким азотом. Зачем замораживать покойника, ну, примерно суточной давности, решительно непонятно. Это же труп, жизненные процессы в котором остановились задолго до замораживания. Но предприимчивые крионисты уверены, что волшебные технологии будущего исправят любые повреждения тканей и обратят вспять даже процессы разложения. Ну а в крайнем случае потомки просканируют замороженный мозг и переселят сознание в клонированное тело. И вот тут возникает вопрос, а зачем гражданам из далекого будущего замороженные мозги не пойми кого из прошлого, не говоря о стоимости самого оживления, непонятно, а что с этим размороженным делать. Образования у него нет, к реалиям будущей жизни не адаптирован, друзей, знакомых не имеет. Но сторонники крионики уверены, что потомки непременно всех воскресят, обучат, адаптируют и социализируют. Ну, просто по доброте душевной. Как у любой уважающей себя секты, есть у крионистов свой гуру. Есть священная книга, от которой ведет начало все мракобесие. Ну и сейчас мы об этом поговорим. Но сперва давай посмотрим, что там сегодня попало в цепкие лапы. Сегодня в цепких лапах девайс для тех, кто ценит качественный звук. Компания Creative представила Sound Blaster GC7. Первый продукт в серии премиальных игровых девайсов. Внутри от такой компактной и стильной коробочки притаился добротный японский ЦАП АК-4377. Уровень шума у него ниже минус 120 дБ. А на выходе Sound Blaster дает 24-битное аудио с частотой дискретизации 192 кГц. Кто-то, возможно, даже ты, немедленно спросит, а мне это зачем? У меня же так аудиоразъемы на материнке. А я тебе незамедлительно отвечу, ни одна материнка не способна выдать такой же чистый звук, который выдает внешнее звуковуха. Тем более, что к вот этому саундбластеру можно подключить не только ПК, но и консоли, и даже смартфон. Управление звуком в GC7 интуитивное, понятное. Большая крутилка слева регулирует общую громкость. Крутилка справа позволяет на лету менять баланс между игрой и голосовым чатом, что особенно удобно для стримов и сетевых игр. Маленький регулятор по центру отвечает за управление различными эффектами. Главное по эффектам – технология Super X-Fi. Для ее работы пользователю необходимо сделать фотки своей головы в отдельном приложении. Исходя из формы ушей, креативный софт настроит звук так, чтобы он ощущался по-настоящему объемным. Данная технология дает возможность в твоих привычных наушниках ощутить, будто ты находишься в окружении полноценной системы 7.1. Так что не только игры, но и фильмы с концертами зазвучат совершенно не так, как раньше. Кроме того, в наличии набор программируемых кнопок, на которые можно подцепить различные макросы. Есть особый режим Scout Mode, который автоматически делает все шорохи в играх чутка погромче. Понятно, можно подрубить и настроить RGB подсветку, ну и многое другое. Узнать все подробности, а также нахватить могучий саундбластер можно по ссылке под роликом. Жми. Возможно, ты используешь интернет не только для досуга и развлечений, но еще немножко в нем работаешь. Независимо от того, присматриваешь ты за онлайн-магазином или же за офлайновой кофейней, в любом случае без связи с покупателями, то есть клиентами, нынче никуда. А наладить контакты с этими самыми клиентами поможет почтовый сервис Dasha Mail. Времена веб 1.0 давно прошли, а значит, надо соответствовать современным стандартам и даже быть на шаг впереди конкурентов. С чем тебе обязательно поможет удобный конструктор писем с шаблонами на все случаи жизни. Письма, которые сразу по прочтении попадают в спам, они ни отправителю, ни получателю не интересны. Поэтому граждане, которые у тебя зарегистрируются, будут получать свежие новости, уведомления об акциях и скидках. А неактивные пользователи, наоборот, из базы будут автоматически исключаться. И с аналитикой у Dasha Mail тоже порядок. Более 30 параметров, по которым можно понять, что людям у тебя нравится, а над чем надо задуматься и даже поработать. Статистика по переходам и прочтениям, причины возвратов и претензий – все будет представлено как на ладони. Конечно же, всегда на связи и опытные специалисты. К ним в любой момент можно обратиться за помощью. Специалисты помогут и с техническими настройками, и с переходом из другого сервиса. Подскажут, как с нуля продумать стратегию работы с клиентами. Ну, чтобы результатами были довольны все. Эксперты сервиса сотрудничали с компаниями самых различных профилей. Начиная от сельскохозяйственного машиностроения и заканчивая стартапами в области дизайна интерьеров. В отличие от западных конкурентов, Dasha Mail работает в соответствии с нашим законом о персональных данных. Ну, а значит, никаких проблем от госорганов внезапно не прилетит. В общем, неважно, заведуешь ты модным барбершопом или железной рукой повелеваешь в шиномонтажке, обрати внимание на сервис Dasha Mail. Подробности по ссылке под видео. Ну а теперь вернемся к любителям замороженной человечины. Основоположник движения – американец Роберт Эттингер. Родился в 1918 году в Атлантик-Сити в семье еврейских иммигрантов из России. В 12 лет Роберт прочитал фантастический рассказ «The Jameson Satellite», в котором некий профессор перед смертью запустил себя на орбиту Земли. И через 40 миллионов лет его обнаружили инопланетяне. Пересадили его мозг в механическое тело, после чего профессор счастливо зажил в продвинутом инопланетянском обществе. Этот дурацкий сюжет так сильно впечатлил малолетнего Боба, что он начал напряженно ждать, когда уже ученые изобретут что-нибудь этакое. Шли годы, Бобби рос, но легкий путь в светлое будущее почему-то так и не замаячил. И когда Эттингеру стукнул сорокет, он понял, надо брать дело в свои руки. Роберт открыл справочник «Кто есть кто» в США и прямо по алфавиту начал строчить письма самым влиятельным гражданам страны. В письмах он предлагал немедленно начать замораживать всех подряд, в том числе и адресатов. Ответов от влиятельных граждан Боб, как ни странно, не получал. Тогда Эттингер решил сделать ставку на рядовых американцев и немедленно настрочил книжку под названием «Перспективы бессмертия». И вот тут он не прогадал. Эттингер был неплохо образован по части точных наук. Получил магистерские степени по физике и математике в университете Уэйна. А потом в этом же заведении оба предмета преподавал. Однако образованием в области биологии и медицины похвастать не мог. Через это идеи у него были соответствующие. На первых порах он предлагал строить совсем примитивные криокамеры. Ну, все просто. Надо вырыть погребок поглубже, выложить его пробковой доской. Ну, хочешь подешевле, просто выстели соломой. Ну и все. Можно складировать покойников штабелями. А сверху их надо посыпать сухим льдом для поддержания низкой температуры. Странно, что сын иммигрантов из России не воспользовался русским народным опытом консервации. Уж его-то родители наверняка должны были знать, как сделать покойника не только твердым, но еще и хрустящим. Всего-то и надо прокладывать между трупами укроп и чеснок. И тогда криопогребок встретит потомков приятным ароматом хрена и смородинового листа. Но с русскими рецептами у Роберта как-то не заладилось. Зато со своими национальными особенностями у него был полный порядок. Расценки он вычислял Точно! Хранение одного трупа обойдется в 4 бакса в сутки. Ну а если лето холодное, погреб глубокий, а трупов напихано с запасом, это ж какая экономия получается. При таком раскладе на каждое тело выходит уже не 4 бакса в день, а всего 10 центов, которые опять-таки поступают безо всяких проблем. Перед смертью будущий труп открывает счет в банке, кладет туда известную сумму, и вот на процент с нее ему каждый день и подкидывают лопату сухого льда. А со временем крионика станет всемирно признанной технологией, вещал зачарованной пастве Боб. И правительства самых разных стран начнут строить специальные камеры для массовой заморозки усопших. И тут Эттингер тоже рассчитал все до последнего цента. Стоимость постройки здоровенного могильника на 6500 трупов в городе Детройте в 1963 году составляла 3 миллиона долларов. Но это без учета холодильного оборудования. Оборудование это, что тогда, что сейчас, стоит недешево. А Эттингер планировал заместо примитивного сухого льда использовать даже не жидкий азот, а сразу жидкий гелий, температура кипения которого всего на 4 градуса выше абсолютного нуля. Находчивый Роберт и тут нашел способ сэкономить. Красивая отделка покойникам без надобности. Проходы внутри могильника можно сделать поуже. Ну, а значит, и габариты постройки можно подсократить. Так что в 3 миллиона баксов уложимся точно. А может, даже и в 2. Решив финансовые проблемы настоящего, Эттингер перешел к описанию светлого будущего. Что же будет, когда миллиарды трупов поднимутся из ледяных могильников? А в будущем раздолье, в будущем общество изобилия, всю работу делают роботы, и космические корабли бороздят просторы. А человечеству остается мучиться, ну, только моральными вопросами. Вот, например, первая твоя жена померла, и ты ее заморозил. Потом и вторая померла, ты ее заморозил. А потом заморозился сам. А теперь вы все вместе разморозились, и что? Теперь у тебя сразу две жены? Этично ли сожительствовать сразу с двумями? Вот таким сложнейшим вопросом Эттингер и посвятил остаток книги. Ну и, разумеется, в финале крионического опуса читателя подводят к выводу. Крионику должен опробовать каждый. А ну как, гениальные идеи Эттингера верны, и тебя действительно разморозят в прекрасном будущем. Ну а если даже и нет, ты все равно ничего не теряешь. Как помрешь, какая тебе разница, закопают твой труп или заморозят? Заботливо окормляя страждущих, Эттингер подбивал их строчить запросы во все инстанции, от страховых компаний до приемной президента. Дескать, если завалить всех требованиями, технологии непременно совершат гигантский скачок уже за десяток лет. Ну а через столетие, глядишь, ученые научатся уже и размораживать, и делать омоложение, и лечить ото всех болезней. Несмотря на обещание вечной жизни в прекрасном мире будущего, реально широкого распространения крионика не получило. Но крионисты и это обратили себе на пользу. Дескать, наша роскошная идея, она не для тупорылых обывателей, а для элиты. Осознать всю глубину и мощь крионики могут только ученые, философы, ну и серьезные интеллектуалы при деньгах. Умные и богатые, давайте к нам! Понятно, никакого экзамена для вступления в ряды крионистов сдавать не надо. Надо просто верить гражданину Эттингеру. Ну и, разумеется, денег занести. Продвигая свою идею, Эттингер совершил ту же ошибку, что в свое время Рон Хаббард с дианетикой. А именно, иерархию не выстроил, патенты не оформил. Ну и в результате поперли конкуренты, предлагающие точно такие же услуги. Рон Хаббард с таким положением вещей мириться не стал. Хаббард тут же забросил ставшую невыгодной дианетику и после этого придумал саентологию и оформил ее как полноценную религию имени себя. Ну, чтобы уже никто не мог отжать у него прибыль. Об этом говорили в отдельном ролике. Даже несмотря на острое желание провозгласить себя божеством, Эттингер не мог. И в 60-х годах прошлого века в США появилось сразу три организации за разумные деньги, готовые заморозить труп любого желающего. Только одна из них самостоятельно производила капсулы с термоизоляцией и азотным охлаждением. Остальные либо покупали оборудование на стороне, либо, по заветам Эттингера, засыпали трупы сухим льдом. Особо отличился некий Роберт Нельсон, глава Калифорнийского крионического общества. Высшего образования у Нельсона не было. На жизнь он зарабатывал ремонтом телевизоров. Но после прочтения книжки Эттингера ему страшно захотелось кого-нибудь заморозить. Нельсон подкопил деньжат и прикупил криокапсулу. А вскоре нашелся доброволец, профессор психологии Джеймс Бедфорд. К тому времени, когда профессор Бедфорд двинул кони, капсулу Нельсону еще не привезли. Поэтому труп Бедфорда он засыпал льдом и несколько недель хранил в гараже у знакомых. А когда капсулу все-таки доставили, и Нельсон наконец-то заморозил покойника как положено, на все готовенькое приперлись профессорские родственнички и уволокли труп к себе прямо в добротной капсуле. Однако Нельсон не отчаялся и немедленно разработал другую схему. В те времена за, собственно, заморозку крионисты брали немного, но ежемесячно взимали с родственников покойного абонентскую плату за обслуживание капсул и новые дозы жидкого азота. Но через некоторое время родне надоедало тратить деньги на замороженный труп, и они начинали тратить свои деньги на живых, ну, то есть на самих себя. А как только абонентская плата прекращала поступать, криопациенты немедленно становились обычными трупами, ну и отправлялись на обычное же кладбище. А хитрый Нельсон принял решение демпинговать и вскоре получил на руки капсулу с уже замороженным Луисом Ниско, чьи родственники решили сэкономить на обслуживании в другой конторе. Походу, Нельсон самостоятельно обработал еще три трупа. Денег на новые капсулы у него не было, так что прибывшую троицу он заморозил с помощью сухого льда. Кстати, специализированного помещения у Нельсона тоже не было. Четверых криопациентов он держал в похоронном бюро своего другана. Ну, через некоторое время другану надоели чужие трупы, и он потребовал перетащить их в другое место. Нельсон немного подумал и решил вопрос прагматично. Вскрыл автогеном капсулу с Луисом и запихал к нему троих подселенцев. Кое-как утрамбовав четверых покойников в агрегат, рассчитанный на одного, Нельсон капсулу ловко заварил. В уплотненном виде криопациенты мариновались еще год, пока Нельсон не купил участок на кладбище и не прикопал капсулу там. Подобным образом он вел бизнес еще с десяток лет. Пока в 1979 году против него не возбудили дело за мошенничество и причинение моральных страданий родственникам покойных. От обвинений он кое-как отбился, но мерзкие адвокаты его разорили. Ну и пришлось Нельсону из перспективного бизнеса уйти. Кстати, он до сих пор жив, по-прежнему верит в крионику и надеется, что после смерти его тоже заморозят. Не уточняет, правда, хочет ли он в унылую капсулу-одиночку или предпочитает вместительный крио-коливинг. Ну, а теперь о современных криониках. У этих бизнес поставлен уже по-взрослому. Во-первых, сами они зарегистрированы как научно-исследовательская организация. Клиентов оформляют как доноров тел для научных исследований. Поэтому предъявить им какой-то иск гораздо сложнее, чем в свое время выкатили Нельсону. Во-вторых, деньги теперь заряжают совершенно другие. С $4 Роберта Эттингера не сравнить. Даже чтобы просто считаться криоником, надо заплатить членский взнос. В разных конторах цены разные. Например, крионик спросит разовую сумму в $1250. Алькор по $55 ежемесячно. И это, само собой, чисто для разгона. На данную сумму можно только получить доступ к специализированной литературе и к закрытому форуму данной организации. А вот за право погрузиться в жидкий азот придется раскошелиться. Это от $28,000 и до бесконечности. Деньги серьезные. Поэтому крионисты подсказывают выход. Надо просто застраховать свою жизнь, а в качестве бенефициара указать их. Правда, если человеку прострелят голову, если он сгорит или башку ему раздавит пресс, замораживать такого красавца никто не будет, ибо тут бессильны даже технологии будущего. Но деньги за страховку все равно получит организация. Ну, не пропадать же деньгам. Однако самое интересное – это, конечно, не деньги со случайно сыгравших страховок. Самое интересное – это трастовые фонды. Дело в том, что стоимость заморозки составляет небольшую долю от запрашиваемой суммы. Все остальные средства уходят в фонд, а вот проценты с этих денег должны покрывать все накладные расходы, ну, типа обслуживание капсул, новых доз жидкого азота и, конечно, скромных гонораров тружеников криоинститута. Так что каждый замороженный труп – это вполне себе живые деньги. Конечно, вроде как не их, а трастовые, но при наличии финансовой смекалки это уже не так важно. Конечно, со временем данное течение обрело последователей и в прохладном климате нашей богоспасаемой страны. В России имеется своя собственная контора «Криорус». Ну, как раз это, где в сентябре делили покойников. Оборот у них пока скромный. С 2006 года нашим крионистам удалось заготовить на будущее, ну, всего примерно 80 жмуров. Но это только пока. В мире же суммарно насчитывается около 1000 замороженных, и получается, что Россия занимает 8% мирового рынка. Это в количественном отношении, а не в финансовом. Денег, надо понимать, наши крионисты зарабатывают пока что значительно меньше западных. Россия, как нам недавно объяснили, страна консервативная. Гораздо большую прибыль, к примеру, приносит обычный похоронный бизнес, который железной хваткой держат совсем другие, гораздо более хладнокровные люди. А умерший в возрасте 92 лет создатель крионики Роберт Эттингер оставил после себя в наследство не только ряды покрытых инеем бочек, но и один из популярных современных мифов. В конце концов, кто ж не хочет жить вечно? Быть может, даже египетские фараоны когда-то надеялись, что в будущем их кто-нибудь расконсервирует. Ну а на сегодня все. До новых встреч!